В эфире Радио России Поморье.
В Архангельске 13 часов 10 минут. Добрый день, уважаемые слушатели. Эфир Радио России продолжает Радио Поморье. Вас приветствует звукорежиссер Алексей Бабиенко и ведущий Алексей Серов. В ближайшие 50 минут вы услышите передачу Татьяны Серкиной. Но сначала я познакомлю вас с выпуском новостей и прогнозом погоды.
Вести Поморье.
Вначале коротко о главном. Игорь Годзиш наградил юных музыкантов, танцоров, художников, которые отметили этот год серьезными успехами. Сегодня юбилей у нашего коллеги. Валентину Рассказову исполняется 75. Сергей Лихачев покидает пост главного тренера архангельской команды «Водник». Подробнее об этих и других событиях после сообщения синоптиков.
Радио России Поморье. Погода.
Завтра в Архангельске и по области ожидается местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный, слабый. Температура ночью и днем от 5 до 10 градусов мороза. При прояснениях до минус 15. Тип погоды второй. Благоприятный. Сегодня в Архангельске пройдет торжественная церемония вручения государственных и отраслевых наград Российской Федерации. В списке награждаемых 29 северян. Это врачи, педагоги, ученые, пилоты, сварщики, зоотехники, трактористы, работники музеев. Все те, кто своим трудом заслужил уважение трудовых коллективов и признание заслуг государством. А вот молодые архангелогородцы уже получили награды. Юным талантам Архангельска и их наставникам присуждена премия главы города «Ступень к совершенству». Игорь Годзиш наградил юных музыкантов, танцоров, художников, которые отметили этот год серьезными успехами. Среди награжденных – ученики 31-й и 43-й музыкальных школ, мастера кисти художественной школы, творческие коллективы городских культурных центров «Бакарица», «Маймакса», «Соломбала Арт».
Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И в этом зале сегодня присутствует масса небольших, но очень ярких звезд. И благодаря усилиям их педагогических коллективов, художественных руководителей, безусловно, пап, мам, дедушек, бабушек, эти звездочки зажигаются для нас.
Среди награжденных и чемпионы России по латиноамериканским танцам Виктор Кобельник и Полина Лола. Этот год был для них очень успешным и результативным. Юные архангелогородцы победили и на чемпионате Северо-Запада, и успешно выступили на международном танцевальном смотре в Хельсинки.
Мне бы хотелось танцевать в Германии, в городе Штутгарте, на Берлин-арене.
Хотелось бы поехать в Германию, но также не хочется забывать про свой родной край. Все-таки тоже очень хочется показать свои таланты своим родным людям.
В будущем году наши чемпионы собираются принять участие в международных соревнованиях в Казани. Вчера, в День воинской славы России, день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, в поселке Двинской Березник открыли 12-й в области зональный центр патриотического воспитания. Он будет работать на базе районного центра дополнительного образования, где большое внимание уделяется туристской подготовке школьников. Возглавила зональный центр Людмила Краскова. В районе накоплен большой опыт проведения патриотических мероприятий, успешно развивается кадетское движение. Во время торжественного открытия зонального центра кадеты продемонстрировали умения и навыки в сборке-разборке автомата, строевую подготовку. До конца года в области планируют открыть еще два зональных центра патриотического воспитания. В будущем году такие центры появятся во всех муниципалитетах. Хватит ли техники на уборку Архангельска и не обернется ли эта зима для города снежным коллапсом? Ответы на эти и другие вопросы узнаем сегодня в телерадиопроекте «Открытая среда» с ведущим Сергеем Николаевым.
Сегодня в нашей программе будем обсуждать качество уборки города Архангельска. За это направление в этом году отвечает Плесецкое дорожное управление. И к нам в гости придет генеральный директор Плесецкого дорожного управления Федор Корнеев. И мы ждем звонков наших телезрителей и радиослушателей.
Ваши острые вопросы ждут по телефону 204279. 18.20 настраивайте приемники на волну 102.0 FM, а телеверсию проекта смотрите сегодня на России 24 после 9-часовых новостей. каждой большой северной семье должна быть корова. В этом убеждены супруги Синицкие из Устьянского района. Воспитать семерых детей многодетным родителям помогло большое личное подворье. А тех, кто сохраняет традиционный северный крестьянский быт, Юлия Ершова.
И вот стоит у нас батарея, банки, как в Простоквашино.
4,5 тысячи литров молока в год – именно столько дает буренка Маля. Для большой семьи не так много, у Синицких 7 детей. 3 своих и 4 приемных коровы держат с 91-го года.
Купили и решили, что пока дети есть, корова просто необходима. И для воспитания, и, конечно, это и здоровое питание. Корова в хозяйстве очень нужна.
Маля, кыш!
Ухаживать за буренкой родителям всегда помогали дети. Все обучены, как ее кормить и доить. Правда, сейчас старшие выросли и разъехались. Дома остались только 2 Андрея, оба 9-классники.
Встать утром, пообщаться с коровой – это весьма и весьма приятно. Сразу получаешь бодрый заряд, это, так сказать, место зарядки. Такая легкая разминочка. А так, коровка добрая. Так что с ней общаться только идет на пользу.
На пользу и домашние экологически чистые продукты. Из молока Синицкие делают творог, масло, сметану. После сепарации сыворотку не выбрасывают. Мама использует ее как лечебную косметику. Говорит, отличный крем. Ну а ответственность за сепаратор второй Андрей.
Масло домашнее я минут 20 вчера сбивал вечером. Я дома работаю, это воды принести, дрова к печам, печки вытопить, баню вытопить, воды в бане накачать. Но эта работа по дому у меня много времени не занимает. Обычно это минут 15, как я прихожу домой.
Ольга считает себя счастливым человеком. Дети умные, трудолюбивые, муж заботливый, надежный, живут дружно. Огорчает только одно. Такие семьи, как у них, сегодня редкость. Многим нынешним деревенским жителям держать подворье и корову просто лень.
Вот говорят, земля кормилица и мать кормилица. Это как бы основа такого крестьянского образа жизни. Но сейчас корова уходит с сельских подворий. И значит, уходит в прошлое этот крестьянский быт. Этот крестьянский, наверное, уклад какой-то. И это очень-очень печально.
Ольга надеется, что повзрослевшие сыновья и дочери обязательно останутся жить на малой родине.
В Мезенской центральной районной библиотеке имени полярного капитана писателя Константина Бадигина состоялись 8-е малые бадигинские чтения под общей темой «Значимые даты, события и личности в жизни Севера». Программа чтений состояла из 3 сообщений, передает наш корреспондент Николай Акулов.
Тема первого сообщения, с которым выступила ветеран библиотечного дела, краевед Наталья Тихонова, поморское село Ручьи в альманахе Александра Худовекова «Ручьевское общество. Страницы истории». Наталья Васильевна начала свое повествование с напоминания о том, что летом этого года село Ручьи отметило 400-летний юбилей. У села богатая история, а у нее есть свой исследователь Александр Худовеков. Корни его по материнской линии из несуществующей ныне деревни Вазица, располагавшейся близ села Ручьи. Александр Вячеславович работает учителем истории в одной из средних школ Архангельска. Начиная с 2007 года у него вышло 4 выпуска альманаха под названием «Ручьевское общество. Страницы истории». Наталья Тихонова поведала о содержании каждого из выпусков, обратив особое внимание на самые интересные темы, раскрытые краеведом-историком Худовековым. Это, в частности, оборона деревни Мегра во время Крымской войны в 1855 году. Малоизвестная история существования у этой же деревни лесозавода, принадлежавшего немецкому подданному Энгельбрехту Вольгину. Подземный ядерный взрыв, произведенный неподалеку от села Ручьи в 1985 году, и сталинский проект строительства железной дороги Архангельск-Ручьи-Мезень.
Я думаю, что об этом тоже как бы знают только краеведы и те, кто интересуется историей нашей Мезени. Так вот, Александр Вячеславович тут рассказывает, что его бабушка Вазица в 1952 году вышла замуж за начальника некой полузасекреченной экспедиции, которая тогда работала в ручьях Вазица и Мегре, Сметанина. Оказывается, экспедиция занималась проектом строительства здесь железнодорожной линии с целью связать северные регионы страны с Москвой. Проект так и назывался «Железная дорога Архангельск-Ручьи-Мезень». Строительство было поручено Управлению исправительно-трудовых лагерей И автор приводит архивные документы, цифры, факты, даты, связанные с этим. Умер Иосиф Виссарионович Сталин в 1953 году, и в 1953 году в связи с этим проект был закрыт. Так и не пришла к нам железная дорога.
Капитаны Северных морей. Так называлось сообщение о мореходах, уроженцах Мезенского края, с которым выступила на чтениях старший научный сотрудник Мезенского историко-краеведческого музея Людмила Акулова. Третьей страничкой чтений стал обзор книг, поступивших в библиотеку в этом году, который назывался «В ледяных просторах Арктики». Обзор сделала библиограф Мезенской центральной библиотеки Галина Акулова. В заключение чтений его участникам был показан документальный фильм Ольги Ивановой «Арктика. Выбор смелых».
Сегодня юбилей у нашего коллеги. Валентину Рассказову 75. Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии пришел на областное телевидение в 64 году. Работал осветителем, оператором, режиссером. В 2000-х стал первым заместителем председателя телерадиокомпании «Поморье». Но, конечно, главной в профессиональной жизни была кинорежиссура. Слово журналисту Евгению Ноне, который побеседовал и с самим кинорежиссером, и с его коллегами, журналистом-преподавателем САФУ Галиной Ковалевой и кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств России Клавдией Хорошавиной.
С внушительным багажом технических специальностей на областное ТВ Валентин Рассказов пришел осветителем, но проработал им несколько дней. Удачно подменил не вышедшего на смену оператора, как говорят, засветился. В одном интервью с улыбкой подмечает, как не раз в жизни ему пригодились навыки слесаря, токаря и механика.
Мой папа говорил, лучше быть хорошим слесарем, чем плохим актером, хотя актером никогда себя не мыслил.
Валентину Рассказову за кадром всегда было уютнее. В кадре только герои. Ксения Гемп, легенда Поморья и героиня его фильма «Бестужев». Тужевка. Всю жизнь она посвятила Северу.
Тихая моя родина.
«Тихая моя родина», по признанию коллег, одна из лучших работ Валентина Рассказова. Под его руководством фильм снимала единственная в истории областного ТВ женщина-оператор Галина Симко.
Здесь снимали в Емельске, непосредственно на родине. Мы снимали утро, там, летом, ждали там рассветов, ловили их. Ну, это была сказка просто. Вот, правда, несчастье нас и там поджидало, когда нечаянно Галя наступила на провод и вырвала всю электронику и камеру, а мы караулили этот рассвет.
А ведь 18 минут о российской деревне могли не увидеть свет. Едва ли не большая часть кинопленки после съемок оказалась в браке, но и тут режиссер Рассказов вышел из положения. «Тихая моя родина» в золотом фонде регионального ТВ, а у некоторых коллег юбиляра даже в домашнем архиве.
Мне кажется, что за 30 лет он настоялся, как вот добрый старый коньяк. И сегодня, когда я смотрю его и показываю своим друзьям, он ошеломляет, обжигает и обнадеживает.
Нередко фильмы и очерки режиссера Рассказова делали много шума после выхода на экраны. Немало писали и о самом Валентине Анатольевиче. Как о пионере кинопроизводства, о создателе первого в регионе художественного фильма «Из уст коллег». Вопреки суровой внешности, Рассказов всегда умел найти общий язык и готов был помочь.
У него столько юмора, столько... Он прикольный человек. Он очень забавный. Рассказов очень умел хорошо готовить. И когда с ним в командировку едешь, он, конечно, священно действовал на кухне.
Валентина Рассказова нередко называют создателем документально-художественной публицистики в области и никогда ветераном, только мастером. И сегодня мы ждем юбиляра на Поморье, чтобы поздравить и пожелать здоровья.
Сегодня Сергей Лихачев покинет пост главного тренера архангельской команды «Водник». По личным обстоятельствам он вынужден уехать к семье в Красногорск. Исполняющим обязанности главного тренера «желто-зеленых» станет старший тренер команды, заслуженный мастер спорта России Николай Ярович. Руководитель областного агентства по спорту Андрей Багрецов поблагодарил Сергея Лихачева за вклад в развитие архангельского хоккея с мячом. «Вы дали старт очень важной работе – привлечению к участию в играх Суперлиги перспективных хоккеистов из архангельской молодежки». Курс, направленный на омоложение основного состава «Водника», мы обязательно продолжим, подчеркнул Андрей Багрецов. Светлана Николаева завоевала две медали на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Северянка отличилась в спринтерской гонке и на дистанции 10 километров классическим стилем. Соревнования проходят в Республике Хакасии. В спринте Светлана Николаева завоевала бронзовую медаль, а в гонке классическим стилем на 10 километров – серебро. Среди всех лыжниц, участвовавших в гонках, Светлана единственная смогла завоевать медали в обеих дисциплинах. Этапы Кубка России по лыжным гонкам будут проходить весь сезон в различных регионах страны. Финал же соревнований состоится в Устьянском районе.
Радио России. Поморье. Погода.
В 12 часов температура воздуха в Архангельске была 11 градусов мороза. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 93%. Завтра в Архангельске и по области ожидается местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный, слабый. Температура от 5 до 10 градусов мороза. При прояснениях до минус 15. Тип погоды второй, благоприятный.
У микрофона Татьяна Серкина. Здравствуйте. Загляните в календарь, и вы увидите, что не так много времени остается до встречи нового 2018 года. Кстати, именно календарь всегда был символом наступающего года. И сегодня я приглашаю вас, уважаемые радиослушатели, на встречу с нашей землячкой, уроженкой Мизенского района, Эльзой Корякиной. Эльза Сергеевна много лет занимается коллекционированием карманных календарей. В ее домашнем архиве их насчитывается порядка 14 тысяч экземпляров. Но прежде чем мы познакомимся с коллекцией нашей гости, я попросила Эльзу Сергеевну рассказать о себе.
Родилась я в Большом Поморском селе Долгощелье Мизенского района в 1938 году. То есть мне через полгода уже 80 лет. Это годы войны, годы голода, холода. И жила там, в первый класс пошла, как война закончилась. Нас было много в семье, четверо. В это время младшей сестре исполнился год, и отец у нас ушел в другую семью. И вот маме приходилось с нами одной. Правда, дедушка и бабушка были. И когда я закончила 7 классов, то мама решила меня отправить в Великий Устюг. Там мать отца была. Я там заканчивала среднюю школу в Великом Устюге. Вот. Школу закончила в 1956 году и поступила в Архангельский строительный техникум.
Эльза Сергеевна хрупкая женщина, но вся ее жизнь была связана со строительством. Сначала в Архангельской области, потом на Кубани. Выбор маленькой Эльзы сильно удивил бабушку, ведь она видела внучку будущим педагогом. Хотя еще в детстве, вспоминает Эльза Сергеевна, она часто рисовала дома. На бумаге домик с тремя окнами, в песочнице тоже получались здания. А в подростковом возрасте ум будоражили призывы на всесоюзные стройки. И свою судьбу она встретила там же, на строительной площадке.
Отправили меня работать, тогда был трест номер 4, Арбумстрой, поселок Первомайский, сейчас город Новодвинск, мастером на стройку. А они начинали строительство в Колмогорах, больницу и в Няндами. И меня, как молодого специалиста, направили туда мастером в Холмогоры. Больничный городок большой, там 4 объекта. И вот я, молодая еще, не имеющая ни опыта, ничего, без прораба, работала там в основном с мужчинами. Потому что Холмогоры – это 101-й километр, там и словно освобожденные. И, в общем, трудно мне пришлось, как девчонке, потому что эти опытные мужчины скажут, что такая молоденькая, что она там понимает или что. Трудно было. 2 года отработала, собиралась в отпуск ехать в Ленинград. А у меня там 4 бригады было, и одна бригада была с Кубани, вербованные ребята, каменщики. И один из них, Саша Корякин, он после армии решил посмотреть север и приехал в составе этой бригады. Ну, я чувствовала, что я нравлюсь ему, но я не могла же позволить, я все-таки мастер, он каменщик. Но я каждый раз все замечала, и вот когда я собралась в Ленинград, и он пошел провожать, и мне сказал, говорит, я бы не ускорил события, но вы еще, вы собираетесь в отпуск, и вот решил, чтобы вы были моей женой, сразу вот так. Я, конечно, никогда не рассчитывала, но он тоже мне нравился, очень начитанный, балагур такой, симпатичный. Ну и вот, пришлось в Ленинград не ехать. Маме позвонили сразу. Мама плачет у телефона. Говорит, да что, как это так быстро все? Я говорю, ну вот мама так. Он взял трубку и говорит, мамаша, не беспокойтесь, все будет нормально. Она говорит, что в свадьбу играли в Долгощелье.
Вместе они прожили 45 лет. Молодую жену Александр увез на родину в Краснодар. Там Эльза Сергеевна строила тепличный комбинат, а в свободное время путешествовала. Собирала календари, изучала жизнь Пушкина и Ломоносова.
Отпуск наступает, я беру путевку и еду Киев, Минск, Ленинград, Москва, потом по Крыму, по Волге на теплоходе. Муж был не любитель ездить, ну и вот меня отпускал. И я с фотоаппаратом везде ездила. И, конечно, часто ездила к маме. Кроме вот моих путешествий, конечно, занималась увлечениями своими. В те годы послевоенные, или там вот, ну, когда мне 14 лет было, тогда еще в деревнях вообще ничего не было. Сами себе придумывали игры и играли. Ну, а когда уже переехала в Великий Устюг, продавали уже открытки артистов театра и кино. Черно-белые. И вот тогда покупала эти открытки. И, ну, не то чтобы коллекционировала, потому что они тоже редко появлялись. А уже когда в Краснодар переехали, тогда уже я там... Клуб коллекционеров был создан, где было 500 человек, я была казначеем. И тогда уже возможностей было больше. И летом приезжали из других городов, едут в отпуска, и обязательно к нам в клуб коллекционеров приходили, и меняться приходилось там с ними. И вот тогда я там, в Краснодаре, на работу к нам приходила страховой агент и агитировала застраховаться. Жизнь свою застраховать, или там имущество, или что, ну, у кого что. И всегда приносила, дарила нам календарики. В то время эта миниатюра была настолько редкой, и именно Госстрах первый начал вот популяцию этих календариков. Конечно, нас это все заинтересовало, когда уже появились и другие, и начала коллекционировать и другие темы. И когда у меня уже было, наверное, 1006, объять необъятное нельзя, решила ограничить себя тремя темами. Это изобразительное искусство, памятники Отечества и Пушкиниана. Пушкинианой тоже начала заниматься, ну, как сказать, не то что случайно. На работе сократили, и было очень обидно. В день серебряной свадьбы мне сказали, что я сокращена. А у меня уже приехали мама и гости, и сестра, брат. Вот. Я им не сказала ничего. Отметили эту свадьбу серебряную, и я впала в депрессию. И вот тогда у меня была книжная полка напротив кровати, и была книжка Марии Марич «Северное сияние. Прожжён декабристов». Я подумала, ну, прочитала и подумала, что я теряю, что я раскисла. Они бросили все там и лишились ситугов, и детей оставили, и все, уехали в Сибирь. А я-то что теряю? И вот меня это окрылило, тем более уже тогда было известно, что раньше-то не было информации никакой почти, что в Архангельске проживает 7 потомков Пушкина. И я заинтересовалась и думаю, откуда же эта ветка взялась, кто тут начало этой ветки, и просто задалась целью.
Эльза Корягина встречалась с 15 потомками Пушкина, вела многолетнюю переписку с 5 из них, сопровождала их в поездках по Кубани, работала над составлением родословного древа.
Я, конечно, понимала, что это настолько серьезная тема, что в любой момент могут сказать, куда взялась, тем более живу на периферии, не в столице, там, не в Ленинграде, а в Краснодаре, где там какая информация. Ну вот, я это, конечно, всегда в голове держала, чтобы не обмешуриться, чтобы что-то там не пропустить или не напутать, потому что иностранные потомки, там фамилии вообще, попробуй допустить чего-нибудь. Ну, поэтому искала информацию какую-нибудь такую печатную. Ну и вот, и наступило такое время, когда и меня коснулось это, кому же передать все мои увлечения. Задумалась и думаю, мои племянники совершенно не увлечены этим делом. Ну и как по старой памяти, по Пушкину все передала в 23-ю школу. А думаю, календарики по теме пресса, это очень редкие. В Москве была там в клубе коллекционеров, там много обменивала этих календариков по прессе, потому что все издательства, редакции находятся или в Ленинграде, или в Москве. И там они, коллекционеры ушлые, которые приобретали пачками эти по прессе календарики. Ну и вот распространяли, обменивались. И таким путем вот у меня 3500. Ну, короче говоря, не покупались. В киосках их не было нигде. Позвонила на факультет журналистики, и мне сказала зав. Кафедрой, что мы согласны принять это. Пришла ко мне в гости со студенткой. Мы тут обговорили все, и я им передала. Вот сейчас они там хотят выставку сделать.
Собранные материалы требуют внимания, бережного отношения. Это труд всей жизни, частичка вложенной души. Часть коллекции по теме пресса выставлялась в 90-м году на выставке достижений народного хозяйства в Москве. Эльза Сергеевна имеет диплом участника выставки. В Краснодаре, где она прожила до 2006 года, ее работы помнят и ценят. Она организовала около 40 выставок, из которых 10 были посвящены редкой среди коллекционеров теме советской и российской печати. Избранные экземпляры жители и гости Архангельска смогут увидеть на выставке «Печать в кармане». Она откроется завтра в научной библиотеке Северного Арктического федерального университета. Начало в 14 часов.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
Я еще не готова, ты еще не успел мою душу смутить, неизлитую боль лебединого слова, не тебе, а ему я хочу. Разобьюсь о твою неизбежность, голубая метель запорошит мой дом. Я прошу, снегопад, не заснежь мою нежность, не касайся любви леденящим крылом. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад.
Вести короткой строкой.
Юным талантам Архангельска и их наставникам присуждена премия главы города «Стремление к совершенству». Игорь Годзиш наградил юных музыкантов, танцоров, художников, которые отметили этот год серьезными успехами. Среди награжденных – ученики 31-й и 43-й музыкальных школ, мастера кисти художественной школы, творческие коллективы городских культурных центров «Бакарица», «Маймакса», «Соломбала Арт». Сегодня юбилей у нашего коллеги. Валентину Рассказову 75. Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии пришел на областное телевидение в 64 году. Работал осветителем, оператором, режиссером. В 2000-х стал первым заместителем председателя телерадиокомпании «Поморье». Но главной в профессиональной жизни была кинорежиссура. Нередко фильмы и очерки режиссера Рассказова делали много шума после выхода на экраны. Немало писали и о самом Валентине Анатольевиче, как о пионере кинопроизводства, о создателе первого в регионе художественного фильма. Сегодня мы ждем юбиляра на Поморье, чтобы поздравить и пожелать здоровья. Сергей Лихачев покидает пост главного тренера архангельской команды «Водник». По личным обстоятельствам он вынужден уехать к семье в Красногорск. Исполняющим обязанности главного тренера «желто-зеленых» станет старший тренер команды, заслуженный мастер спорта России Николай Ярович. Руководитель областного агентства по спорту Андрей Багрецов поблагодарил Сергея Лихачева за вклад в развитие архангельского хоккея с мячом.
Радио России «Поморье». Погода.
Синоптики сообщили нам, что завтра в Архангельске по области ожидается местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный, слабый. Температура в течение суток от 5 до 10 градусов мороза. При прояснениях до минус 15. Тип погоды второй. Благоприятный. Подошли к концу дневные программы «Радио Поморье». Для вас работали звукорежиссер Алексей Бабиенко, корреспондент Татьяна Серкина и ведущий Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир сегодня в 18 часов 10 минут. Вы услышите итоговый выпуск новостей и программу «Открытая среда». До встречи!